Суходол, часть седьмая. Пока жила она в Сошках, произошло в Суходоле еще два крупных события. Женился Петр Петрович, и отправились братья охотниками в крымскую кампанию. Вернулась она только через 2 года. О ней забыли. И, вернувшись, не узнала Суходола, как не узнал ее и Суходол. В тот летний вечер, когда телега, присланная с барского двора, заскрипела возле хуторской хаты, и Наташка выскочила на порог, Евсей Бадуля удивленно воскликнул: «Ужели это ты, Наташка?» «А кто же?» — ответила Наташка с чуть заметной улыбкой. И Евсей покачал головою. «Да бред ты, нехороша-то стала!» «А стала она только не похожа на прежнюю!» Из стриженной девчонки, круглоликой и ясноглазой, превратилась в невысокую, худощавую, стройную девку, спокойную, сдержанную и ласковую. Она была в плахте и вышитой сорочке, хотя покрыта темным платочком по-нашему, немного смугла от загара и вся в мелких веснушках цвета проса. А Евсею, истому суходольцу, и темный платок, и загар, и веснушки, конечно, казались некрасивыми. На пути в Суходол Евсей сказал: «Ну вот, девка, и невестой ты стала. Хочется замуж-то?» Она только головой помотала: «Нет, дядя Евсей, никогда не пойду». «Это с какой же радости?» — спросил Евсей и даже трубку изо рта вынул. И не спеша она пояснила: не всем же замужем быть. Отдадут ее верно барышне, а барышня обрекла себя Богу, и, значит, замуж ее не пустит. Да и сны уж очень явственные снились ей не раз. «Что ж ты видела?» — спросил Евсей. «Да так, пустое», — сказала она. «Напугал меня тогда Герваська до смерти, наговорил новостей, раздумалась я, ну вот и снилась». «А уж ли правда завтракал он у вас, Герваська-то?» Наташка подумала: «Завтракал». Пришел и говорит: «Пришел я к вам от господ по большому делу, только дайте сперва поесть мне». Ему и накрыли, как путному. А он наелся, вышел из избы и мне моргнул. Я выскочила. Он рассказал мне за углом все дочисто. Да и пошел себе. «Да что ж ты хозяев-то не кликнула?» «Экося! Он убить пригрозил. До вечера не велел сказывать. А им сказал: спать под анбар иду». В Суходоле с большим любопытством глядела на нее вся дворня. Приставали с расспросами подруги и сверстницы по девичьей. Но и подругам отвечала она все так же кратко и точно, любуясь какой-то ролью, взятой на себя. «Хорошо было», — повторяла она, а раз сказала тоном богомолки: «У Бога всего много, хорошо было». И просто, без промедлений, вступила в рабочую будничную жизнь, как бы совсем не дивясь тому, что нет дедушки, что ушли молодые господа на войну охотниками, что барышня тронулась и бродит по комнатам, подражая дедушке, что правит Суходолом новая, всем чужая барыня, маленькая, полная, очень живая, беременная. Барыня крикнула за обедом: «Позовите же сюда эту, как ее, Наташку». И Наташка быстро и неслышно вошла, перекрестилась, поклонилась в угол образам, потом барыне и барышне, и стала, ожидая расспросов и приказаний. Расспрашивала, конечно, только барыня. Барышня, очень выросшая, похудевшая, востроносая, глядя своими неправдоподобно черными глазами, пристально тупо, ни слова не проронила. Барыня же и определила ее состоять при барышне. И она поклонилась и просто сказала: «Слушаюсь». Барышня, глядя все так же внимательно, равнодушно, внезапно кинулась на нее вечером и, яростно раскосив глаза, жестоко и с наслаждением изорвала ей волосы за то, что она неумело дернула с ее ноги чулок. Наташка по-детски заплакала, но смолчала, а, выйдя в девичью, сев на коник и, выбирая вырванные волосы, даже улыбнулась сквозь висевшие на ресницах слезы. «Ну, люта, — сказала она, — трудно мне будет». Барышня, проснувшись утром, долго лежала в постели, а Наташка стояла у порога и, опустив голову, искоса поглядывала на ее бледное лицо. «Что ж видела во сне?» — спросила барышня так равнодушно, точно кто-то другой говорил за нее. Она отвечала: «Кажись, ничего-с». И тогда барышня опять так же внезапно, как вчера, вскочила с постели, бешено запустила в нее чашку с чаем и, упав на постель, горько с криком зарыдала. От чашки Наташка увернулась и вскоре научилась увертываться с необыкновенной ловкостью. Оказалось, что глупым девкам, отвечавшим на вопрос о снах, ничего с не видала, барышня кричала иногда: «Ну, полги что-нибудь!» Но так как лгать Наташка была не мастерица, то и ей пришлось развивать в себе другое уменье — увертываться. Наконец к барышне привезли лекаря. Лекарь дал много пилюль, капель. Боясь, что ее отравят, барышня заставила перепробовать эти пилюли и капли Наташку, и та без отказа перепробовала их все подряд. Вскоре после приезда она узнала, что барышня ждала ее, как света белого. Барышня-то и вспомнила о ней, все глаза проглядела, не едут ли из сошек, горячо уверяла всех, что будет совсем здорова, как только вернется Наташка. Наташка вернулась, и встречена была совершенно равнодушна. Но не были ли слезы барышни слезами горького разочарования? У Наташки дрогнуло сердце, когда она сообразила все это. Она вышла в коридор, села на рундук и опять заплакала. «Что ж, лучше тебе?» — спросила барышня, когда она вошла к ней, потом с опухшими глазами. «Лучше-с», — шепотом сказала Наташка, хотя от лекарств у нее замирало сердце и кружилась голова, и, подойдя, горячо поцеловала руку барышни. И долго после того ходила с опущенными ресницами, боясь поднять их на барышню, умиленная жалостью к ней. «Ух, хохлушка подколодная!» — крикнула раз одна из подруг ее подевичьей, Солошка, чаще всех пытавшаяся стать наперсницей всех тайн и чувств ее и постоянно натыкавшаяся на краткие, простые ответы, исключавшие всякую прелесть девичьей дружбы. Наташка грустно усмехнулась. «А что ж, — сказала она задумчиво, — и то правда, с кем поведешься, от того и наберешься. Я иной раз по отцу матери не жалкую так-то, как по хохлам своим». В сошках она сперва совсем не придала значения тому новому, что окружало ее. Приехали под утро, и странным показалось ей в это утро только то, что хата очень длинна и бела, далеко видна среди окрестных равнин, что хохлушка, топившая печь, поздоровалась приветливо, а хохол не слушал Евсея. Евсей молол без умолку и о господах, и о Демьяне, и о жаре в пути, и о том, что ел он в городе, и о Петре Петровиче, и уж, конечно, о зеркальце. А хохол Шарый, или, как звали его в суходоле, Барсук, только головой мотал, и вдруг, когда Евсей смолк, рассеянно глянул на него и привесело заныл под нос: «Круть-верть, метелица!» Потом стала она понемногу приходить в себя и дивоваться на сошки, находить в них все больше прелести и несходства с суходолом. Одна хата хохладская чего стоила? Ее белизна, ее гладкая, ровная, очеретенная крыша. Как богато казалось в этой хате внутреннее убранство по сравнению с неряшливым убожеством суходольских изб. Какие дорогие фольговые образа висели в углу ее, что за дивные бумажные цветы окружали их, как красиво пестрели полотенца, висевшие над ними. А узорчатая скатерть на столе, а ряды сизых горшков и мохоточек на полках возле печи. Но удивительнее всего были хозяева. Чем они удивительны, она не совсем понимала, но чувствовала постоянно. Никогда еще не видала она таких опрятных, спокойных и ладных мужиков, как Шарый. Был он невысок, голову имел клином, стриженную, в густом крепком серебре, усы он только усы носил. Тоже серебряные, узкие, татарские, лицо и шею черные от загара, в глубоких морщинах, но тоже каких-то ладных, определенных, нужных почему-то. Ходил он неловко, тяжелы были его сапоги. В сапоги заправлял порты из грубого беленого холста, порты — такую же рубаху, широкую подмышками, с отложным воротом. На ходу гнулся слегка, но ни эта манера, ни морщины, ни седины не старили его. Не было ни усталости нашей, ни вялости в его лице. Небольшие глаза глядели остро, тонко, насмешливо. Старика-серба, откуда-то заходившего однажды в Суходол, с мальчиком, игравшим на скрипке, напомнил он Наташке. А хохлушку Марину суходольцы прозвали Копьем. Стройна была эта высокая 50-летняя женщина. Желтоватый загар ровно покрывал тонкую, не суходольскую кожу ее широкоскулого лица, грубоватого, но почти красивого своей прямотой и строгой живостью глаз, не то агатовых, не то янтарно-серых, менявшихся, как у кошки. Высоким тюрбаном лежал на ее голове большой черно-золотой в красном горшке платок, черная короткая плахта, резко оттенявшая белизну сорочки, плотно облегала удлиненные бедра и голени. Обувалась она на босу ногу, в башмаки с подковками. Голые берцы ее были тонкие, но округлые, стали от солнца, как полированное желто-коричневое дерево. И когда она порою пела за работой, сдвинув брови сильным грудным голосом, песню об осаде неверными Почаева о том, «Як зишла заря вечеровая, то над Почаевом стала», как сама Божья Матерь святой монастырь ретувала. В голосе ее было столько безнадежности, завывания, но вместе с тем столько величия, силы, угрозы, что Наташка не спускала в жутком восторге глаз с нее. Детей хохлы не имели. Наташка была сирота. И, живи она у суходольцев, звали бы ее дочкой приемной, а порой и воровкой. То жалели бы ее, то глаза кололи. А хохлы были почти холодны, но ровны в обращении, совсем не любопытны и не многоречивы. Осенью пригоняли на козьбу, на молодьбу калужских баб и девок, которых звали за их пестрые сарафаны распашонками. Но распашонок Наташка чуждалась. Слыли они распутными, дурноболезными, были грудасты, охальны и дерзки, ругались скверно и с наслаждением, прибаутками так и сыпали, на лошадь садились по-мужичьи, скакали, как угорелые. Рассеялось бы ее горе в привычном быту, в откровенностях, в слезах и песнях. Да с кем было откровенничать или песни петь? Распашонки затягивали своим грубым голосами, подхватывали их не в меру дружно и зычно, с ёканьем и свистом. Шары пел только насмешливо-плясовое что-то. А Марина в своих песнях, даже любовных, была строга, горда и задумчиво сумрачна. Кинцы гребли шумять вербы, що я посадила, тоскливо, протяжно рассказывала она и прибавляла, понижая голос, твердо и безнадежно. Нема мого миленького, що я полюбила. И в одиночестве медленно испила Наташка первую горько-сладкую отраву неразделенной любви, перестрадала свой стыд, ревность, страшные милые сны, часто снившиеся ей по ночам, несбыточные мечты и ожидания, долго томившие ее в молчаливые степные дни. Часто жгучая обида сменялась в ее сердце нежностью, страсть и отчаяние покорностью, желанием самого скромного, незаметного существования близ него, любви, навеки скрытой от всех и ничего не ждущей, ничего не требующей. Вести, новости, доходившие из Суходола, отрезвляли. Но не было долго вестей, не было ощущения будничной суходольской жизни, и начинал казаться Суходол таким прекрасным, таким желанным, что не хватало сил терпеть одиночество и горе. Вдруг явился Герваська. Он торопливо резко выкинул ей все суходольские новости, полчаса рассказал то, что другой не сумел бы и в день рассказать, вплоть до того, как он насмерть толканул деда и твердо сказал: «Ну, а теперь прощай, довику». Он, прожигая ее, ошеломленную своими глазищами, крикнул, выходя на дорогу: «А дури с головы, пора вон выбить! Он вот-вот женится, ты ему и в любовнице не годишься, образумься!» И она образумилась. Пережила страшные новости, пришла в себя и образумилась. Дни потянулись после того мерно, скучно, как те богомолки, что шли и шли по шоссе мимо хутора, вели, отдыхая, долгие беседы с ней, учили терпению да надежде на Господа Бога, имя которого произносилось тупо, жалобно, а пуще всего правилу — не думать. «Думай, не думай, по-нашему не будет», — говорили богомолки, перевязывая лапти, морща измученные лица и расслабленно глядя в степную даль. «У Господа Бога всего много. Сорви-ка ты нам, девушка, лучку украдкой». А иные, как водится, и стращали грехами, тем светом сулили еще и не такие беды и страхи. И однажды приснилось ей чуть не подряд два ужасных сна. Все думала она о Суходоле. Трудно было сначала не думаться. Думала о барышне, о дедушке, о своем будущем. Гадала, выйдет ли она замуж, и, если выйдет, то когда, за кого. Думы так незаметно перешли однажды в сон, что совершенно явственно увидала она предвечернее время знойного, пыльного, тревожно-ветреного дня и то, что бежит она на пруд с ведрами и вдруг видит на глинисто-сухом косогоре безобразного, головастого мужика-карлика в разбитых сапогах, без шапки, со всклокоченными ветром рыжими кудлами, в распоясанной, развивающейся огненно-красной рубахе. «Дедушка!» — крикнула она в тревоге и ужасе. «Ай, пожар!» «Да шпенту все слетит сейчас!» — тоже криком, заглушаемым горячим ветром, отозвался карлик. «Туча идет несказанная, и думать не моги замуж собираться!» А другой сон был и того страшнее. Стояла она будто бы в полдень в жаркой пустой избе, припертая кем-то снаружи, замирала, ждала чего-то, и вот выпрыгнул из-за печки громадный серый козел, скинулся на дыбы и прямо к ней, непристойно возбужденный, с горящими, как уголья, радостно бешеными и молящими глазами. «Я твой жених!» — крикнул он человечьим голосом, быстро и неловко подбегая, мелко топоча, маленькими задними копытцами, и с размаху упал ей на грудь передними. Вскакивая после таких снов на своей постели, в сенцах, чуть не умирала она от сердцебиения, от страха темноты и мысли, что некому кинуться ей. «Господи Иисусе!» — скороговоркой шептала она, «Матушка, Царица Небесная, угодники Божии!» Но от того, что все угодники представлялись ей коричневыми и безглавыми, как Меркурий, делалось еще страшнее. Когда же стала она обдумывать сны, то в голову стало приходить, что девичьи годы ее кончены, что судьба ее уже определилась, недаром выпало ей на долю нечто необычное — любовь к барину, что ждут ее еще какие-то испытания, что надо подражать хохлам в сдержанности, а богомолкам — в простоте и смирении. И так как любят суходольцы играть роли, внушать себе непреложность того, что будто бы должно быть, хотя сами же они и выдумают это должное, то взяла на себя роль и Наташка.